Между ботинками возникло отражение Селима Аль-Хаиля.
«Это правда?» — требовательно спросил он.
«Что правда?» — раздраженно произнес Фрэнк.
«Что бунт против арабов».
«А ты как думаешь?»
«Это он приложил руку к тому, чтобы на Фобусе запретили строить мечеть».
«Он влиятельный человек».
Молодой саудовец скривился.
«Самый влиятельный человек на Марсе? И ему все мало? Он хочет быть королем!»
Селим сжал кулак и ударил ему вторую руку. Он был стройнее других арабов. С маленьким подбородком, усы скрывали небольшой рот, он немного походил на кролика с заметно острыми зубами.
«Договор скоро продлят», — сказал Фрэнк. «И коалиция Буна меня в упор не видит», — он заскрежетал зубами. «Не знаю, что они собираются делать, но сегодня я это выясню. Хотя ты и так можешь себе представить, что у них на уме. Конечно, это все западные предрассудки. Он может препятствовать продлению договора, если в нем не окажется гарантии, что все поселения будут основывать только те, кто подписал его изначально».
Селим содрогнулся, а Фрэнк продолжал давить.
«Именно этого он хочет, и, вероятно, ему по силам этого добиться, потому что благодаря своей новой коалиции он стал влиятельнее, чем когда-либо. Это может означать, что поселением неподписантов будет положен конец. Вы станете приглашенными учеными. Или же вас отправят обратно».
Лицо Селима, отраженное в окне, походило на маску, изображающую ярость.
«Батал, батал!» — бормотал он.
Его руки извивались, будто вышли из-под контроля, и он бубнил то о Коране или Камю, то о Персеполисе или Павлиньем троне. Знакомые слова были лихорадочно разбросаны среди бессмыслицы. Пустой лепет.
«Разговоры ничего не значат», — строго сказал Чалмерс. «Когда доходит до дела, играют роль только сами действия».
В ответ на это молодой араб умолк.
«Я не могу быть уверен», — наконец произнес он.
Фрэнк ткнул его в предплечье, заметив, что Селима охватила нервная дрожь.
«Мы говорим о твоем народе. Мы говорим об этой планете».
Рот Селима исчез под усами. Чуть погодя он сказал.
«Действительно так».
Фрэнк ничего не ответил. Они вместе смотрели в окна, будто оценивая ботинки. Наконец Фрэнк поднял руку.
«Я еще раз поговорю с Буном», — тихо сказал он. «Сегодня. Завтра он отбывает. Я постараюсь поговорить с ним, вразумить его. Хотя и сомневаюсь, что это поможет. Еще ни разу не помогало. Но я попробую. После этого нам надо будет встретиться».
«Хорошо».
«Значит, в парке, на самой южной тропе. Около 11:00».
Селим кивнул. Чалмерс пронзил его взглядом.
«Разговоры ничего не значат», — отрывисто бросил он и зашагал прочь.
На следующем бульваре Чалмерс набрел на людей, толпившихся снаружи баров и палаток, где продавались кускус и братвурст.
Пшеничная каша — национальное блюдо в странах Северной Африки. Сосиски из свинины или телятины.
Арабы и швейцарцы. Казалось, это было странное сочетание, но они хорошо ладили между собой. Этим вечером некоторые швейцарцы раздавали маски у дверей своих заведений. Судя по всему, они отмечали «Штадтфест», что-то вроде «Мардигра», или, как они его называли, «Фаснахт». С масками, музыкой и всевозможными перевоплощениями, прямо как в дикие февральские ночи в Базеле, Цюрихе или Люцерне.
Мардигра — вторник перед началом католического Великого Поста. Также последний день карнавала, отмечаемого в основном во франкоговорящих странах и регионах.
Фрэнк невольно присоединился к очереди.
«Всякий глубокий ум нуждается в маске», — заметил он двум девушкам, которые стояли перед ним.
Цитата из произведения «По ту сторону добра и зла» Фридриха Ницше.
Те вежливо кивнули и продолжили свою беседу на гортанном швейцарском диалекте, который никогда не был как следует описан, но играл роль шифра, непонятного даже для немцев. Швейцарцы представляли собой еще одну непостижимую культуру, которая кое в чем была даже похлеще арабской. «Так вот в чем дело», — подумал Фрэнк. «Они так хорошо уживались, потому что и те, и другие были настолько замкнуты, что никогда не имели настоящих контактов». Он рассмеялся в голос, когда ему выдали маску. Черное лицо, усеянное красными самоцветами. Он надел ее. Вниз по бульвару велась цепочка ряженых гуляк, пьяных, развязных, едва владевших собой. На перекрестке располагалась небольшая площадь, где фонтан струился солнечного цвета водами. Рядом музыканты выстукивали на стальных барабанах мелодию в стиле калипсо.
Стиль народной карибской музыки.
Люди собирались вокруг, танцевали или прыгали в такт низкого бонга или бас-барабана. В 100 метрах над ними, сквозь отверстие в шатре, на площадь вливался студеный воздух. В нем попадались даже мелкие снежные хлопья, сверкавшие на свету, будто стружка или слюда. Под самым шатром взрывались фейерверки, и хлопья перемешивались с яркими искрами.